Добрый день, дорогие слушатели. Мы сейчас накануне Шаббата. У меня это последний урок в этом году перед Рош ха-Шана. Последний урок. Я уже упоминал вчера, что принято перед Рош ха-Шана делать снятие обетов. И я говорил, что так как это наш 7-й год, очень важно сделать просьбу, но именно перед Рош ха-Шана. Теперь, кто... Поговорим сейчас о Рош ха-Шана, о содержании, духовном содержании нашей духовной работы в Рош ха-Шана. Что мы делаем в Рош ха-Шана? И что это за день? Во-первых, это день суда. Все проходят перед Богом. И решается судьба каждого из нас на будущий год. В чем же наша духовная работа в Рош ха-Шана? Во-первых, это понятно, что очень важно подготовиться к Рош ха-Шана, постараться исправить и сделать самоанализ, принять положительные решения и прийти к Рош ха-Шана на хорошем духовном уровне. Есть интересная гемара. Гемара в Рош ха-Шана на 16-м листе. Там есть интересные вещи, что я скажу часть из них. Там написано так. Омар Раби Ицхок, говорит Раби Ицхок. Эйн данин это Адам. Бог судит человека, элфима асаба таша. По его действиям в тот момент. По его действиям и поведению в тот момент Бог его судит. То есть выходит, как мы ведем себя в день суда, и имеет большую роль на то, что Бог нам напишет на следующий год. Хорошо быть на хорошем духовном уровне. В Рош ха-Шана. Очень важно. День Рош ха-Шана. Что же мы, в чем же содержание, духовное содержание Рош ха-Шана? Что это день суда, и записывается у каждого, что с ним будет, и что пишется на него на следующий год. Это одно. А что мы делаем? Интересно, в Рош ха-Шана не приводится, что мы говорили о наших грехах. Не упоминается. Йом-Кипур. Мы просим, вспоминаем наши действия, просим у Бога прощения за каждое из них, принимаем на будущее вести себя иначе. Это Йом-Кипур. А Рош ха-Шана? Что мы делаем? Интересно. То есть на том же листе в Рош ха-Шана написано, что это день Малхуйот. Имру лефонай Малхуйот, кдыша там лиху не алейхам. Говорите передо мной о царстве Бога, чтобы вы меня приняли царем над вами. Это день принятия царства Бога над всем миром и над нами. Почему именно в Рош ха-Шана? Так в Рош ха-Шана Бог создал первого человека Адама. Мир был создан 25-го Элула. А на 6-й день создания мира Бог создал человека. И только тогда Бог стал называться царем мира, царем. Почему только тогда? Потому что царь. Нет такого смысла быть царем над птицами, рыбами, над львами и обезьянами. Нет понятия царства. Понятие быть царем – это над людьми, у которых есть свобода выбора. Единственное создание, которое имеет свободу выбора – это человек. И именно, когда Бог создал человека, он стал называться царем мира. Именно тогда. Теперь каждый год – это как новый виток царства Бога. И каждый год – это как новое… Мы принимаем царство Бога заново. Это новый виток истории, новый виток жизни. Каждый год это новое. Теперь задается вопрос. Мы принимаем царство Бога. А что это от нас зависит? От нас зависит, Бог будет руководить миром или нет. Бог руководит миром, он хозяин мира. Это не мы это делаем. Не от нас это зависит. Так интересно, надо понять, что, оказывается, есть два слова на лашон ха-кодеш, на иврите. Есть слово «мелех» и есть слово «мошил». А в чем разница между этими двумя словами, синонимами? В чем тонкость различия между ними? Ибн Эзра в комментариях на Хумаш, на главу Ваейшев, сообщает нам разницу между ними. Вы помните, Йосефу приснился сон, и довольно приятно. Мы вяжем снопы в поле. Вдруг мой сноп поднялся и стоит. А ваши снопы поворачиваются и кланяются моему снопу. Они, Йосеф рассказал этот сон братьям. Братья сказали, что «Хамолох ты мохолейну, ты будешь мелохом над нами, и мошел тим шубону, ты будешь властвовать над нами». То есть как это? Ты младший брат. Ты будешь над нами мелохом, или ты будешь мошел над нами? Как? Такого быть не может. Ну, сон Йосефа выполнился. Теперь. Через многие годы. Они ему кланялись, и как раз из-за снопов, из-за хлеба. Это то, что показывал сон. Ибн Эзра в комментарии говорит так. Что ты думаешь? Мы тебя сделаем мелехом над нами? Или ты будешь, может, тем шоубону будешь властвовать против нашего желания? Что ты думаешь? Мы тебя сделаем мелехом? Или ты будешь властвовать над нами против нашего желания? То есть, видно тут, что мелех – это то есть, слов Ибн Эзра. Мы слышим, что мелех – значит тот, кого жители страны приняли по своему желанию быть царем над ними. А мошил – тот, кто властвует над жителями страны против их желания. Например, царь Давид был мелех. И евреи того поколения приняли его царем над собой. А, например, есть тиран, который властвует над страной против их желания. Это мошил. Мелех – тот, кто руководит людьми с их желанием, которые его приняли царем. А мошил – против их желаний. То, что Бог владыка, это факт. А мелех, значит, нашего желания. Мы хотим, чтобы Бог был мелехом. Мы принимаем над собой его царство. И мы хотим, чтобы он руководил нами. Это мягко. Интересно. В молитве мы приводим еще пасук, который написан в Тейлим. Кирашем хамрухо. У Моше у Бога. У Бога есть маруха, царство. А он властвует над народами. Что это означает? У Бога царство над еврейским народом. Маруха. Они принимают его царство и хотят, чтобы он ими руководил. Но другими народами, другие народы не принимают его царство. Но он делает то, что он считает, то, что он решает. И он властвует над ними против их желания. У Бога Малуха над еврейским народом. Они принимают его царство и желают его царства. У Машил Багейм он властвует над другими народами против их желания. Ну, дальше написано. Бог будет мелахом над всей землей. Когда придет Машиах и раскроется слава Бога над всем миром, тогда весь мир признает царство Бога. Весь мир. Раскроется слава Бога по всему миру. То есть мелах, то, что мы, наша духовная работа, мы принимаем Бога мелахом над собой. Что это значит? Ну, тут, ну, смотрите, во-первых, мы просим Бога, чтобы он, чтобы раскрылось его величие по всему, и чтобы весь мир признал его царство. Это относительно всего мира. И мы это говорим в молитве. Будь мелахом над всем миром своим почетом. А второе, мы принимаем на себя подчиняться приказам Бога, подчинять свои желания приказам Бога. Мы принимаем Бога царем над нами. Это означает, мы принимаем на себя слушать приказы нашего царя Бога и подчиняться тому, что он приказывал. Какие приказы Бог приказывал? Бог передал нам Тору. И там написаны заповеди Торы. Мы принимаем на себя во всех вопросах выполнять заповеди Торы с радостью и желанием и подчинять наши желания приказам Бога. Это значит, мы принимаем царство Бога. И это наша духовная работа в Рош ха-Шана. Вообще Рош ха-Шана – это великий день. Как один большой человек, который Хаим Бринзаса, выразился, мы находимся эти дни во дворце у короля, во дворце у Бога. Находимся в близости с Богом. И надо принести величие наше, ощущение величия в эти дни, принести дальше, на следующий, на продолжение года. Основная заповедь, которая есть, особая заповедь, которая есть в Рош ха-Шана, это что? Трубить шофар, трубить в рог. А в чем ее духовное содержание? Рафсадий Гаон дает 10 смыслов шофара. Один из них, по-моему, первый, это что когда короновали царя, трубили в шофар. Когда царь Давид короновал своего сына Шломо на царство, трубили в шофар, трубили в рог. То есть трубление в рог – это как бы торжественное принятие коронации Бога. И это содержание Рош ха-Шана, нашего служения Богу в этот день. Есть интересная гемара. Гемара говорит так. Кол шона. Это я вам уже сказал, что вообще в Рош ха-Шана, как человек себя ведет, это играет большую роль на то, что какое будет решение с небес, решение Бога про этого человека. Написано: «Эйн данина та адам элфи маса боташа». Человек судит только по его действиям в тот момент, когда Бог его судит. Рош ха-Шана всех нас судит. Так насколько мы ведем себя на должном уровне, соответственно, этому Бог нас судит. Известно, что в Рош ха-Шана большинство людей старается быть на более высоком уровне. Есть тут в том же отрывке Гемары написано так. Омар бицу, митра бицу. Кол шона шентеки лобит хилосу мирин лобисифу. Каждый год, что не трубит, выходит, не трубит в нем, не выходит хорошо. То есть трубление – это важно для хорошего года. Теперь, если не трубит, то говорит Аня, что, по-видимому, год будет неудачный. Год будет неудачный. Есть Тосафот на это. Он приводит тогда ход к долу, что значит год, с которым не трубит. Что значит? Почему не трубили? Так он приводит от книги Хогдоот, несколько поколений до Раша. Он говорит так. Это речь не идет, что Рош ха-Шана выпал в Шаббат. А как известно, когда Рош ха-Шана выпадает на Шаббат, то мудрецы установили, что в такой день Рош ха-Шана, который выпадает на Шаббат, не трубит в шафар. А почему не трубит? Почему не трубит? Гемарагова отвечает так. Все обязаны трубить шафар, но не все умеют. Так может быть, человек, который не умеет трубить, он пойдет к специалисту, выяснит, как верно трубить. А пока он забудет про шаббат и вынесет шафар на улицу. Ради этого мудрецы отменили трубление Рош ха-Шана, которое выпадает в шаббат. Так он пишет, мне речь не идет, что выпадает, Рош ха-Шана выпадает в шаббат. Когда Рош ха-Шана выпадает на шаббат, это бывает хороший год, и это ничем не мешает, что был хороший год. Но, а что значит не трубит шаббат? Я прошу прощения, не трубит шаббат в Рош ха-Шана. Элдемисиалит эйнсе. Вышел какой-то несчастный случай, не нашли шаббат. Не нашли кто, чтобы трубил. Не трубили. Короче, не трубили даже по независящим от них обстоятельствам. Старались, хотели, не получилось. Тогда это нехороший признак для года. Я читал, что про Рамеша Соловейчика зацал и Рав Штеймана зацал. Они были в Швейцарии. И в год, когда началась война, перед этим, в Рош ха-Шана, они трубили. Рамеша Соловейчик был так, кто трубил, пробовал, но не очень получалось. Сомнение даже было, выполнил ли он, выполнили ли они тогда мицву трубить шофар или нет. Скиот не шли. Страшная вещь, что в тот год началась война последствия. Но задается вопрос. Написано в Гемаре, в других местах. Эйнзе рахмона патри. Несчастный случай, Бог его освобождает. Если что-то происходит против нашего желания, он нас, независимо от нас, это Бог за это ничего не требует. Инсарахмона Патри. Он же не виноват. Не от него это зависело. Инсарахмона Патри. Так почему тут, когда нет рубит из-за какого-то обстоятельства, которое от них не зависит, это признак, это показывает, что не, будет нехороший год. Почему? Кто-то виноват. Никто не виноват. Почему, чтобы был нехороший год? Почему? Эйнзер Ахмана Патри. Когда человек не виноват, ему не полагается никакое наказание. Он не виноват, это он. А? Вопрос? Это вопрос обсуждает Амир Симха из Двинска. И он говорит очень интересный ответ. Он говорит так. Пишет. Шофа в Рош ха-Шана, конечно, это мицва. Но она имеет большую духовную силу. Смягчить суд, которыми нас судят. Прошу, в этот день. Есть Медраш, Медраш Раба, который говорит так, что когда еврейский народ трубит шофар, Бог встает престола дин, правосудия, и пересаживается на престол рахамин, милосердия. То есть Бог сидит. Понятно, что это не физически, и Бог не телесный, и нету престола физического. Но он имеет в виду так. Бог судил мир, судил по качеству правосудия. Качество правосудия? А вот когда? Начинают рубить. Бог меняет форму своего суда. Вместо качества милосердия, вместо качества правосудия, он судит мир по качеству милосердия. Это известный мидраш, что Бог хотел создать мир по качеству правосудия, но он увидел, что мир так стоять не может. Только, может быть, единицы из больших людей могут пройти по качеству правосудия. А, как правило, большинство людей не проходит по такому суду. И тогда Бог присоединил к нему качество милосердия. То есть он судит двумя качествами вместе. Качество правосудия плюс качество милосердия. Сочетание этих двух качеств. Так говорит Гемара. Так, прошу прощения, так говорит, это так говорит Медраш. Бог свой человек, трубление в шофар меняет форму суда Бога. Так Амир Симха говорит так. Если, не дай Бог, у кого-то ребенок болит, ему нужно лекарство. Папа, отец ребенка пошел в аптеку, а лекарства не было. Как вы понимаете, по естественному ходу событий, ребенок выздоровеет или нет? Папа пошел в аптеку, постарался, но лекарства не было. Ребенку нужно лекарство. Ему не нужно то, что никто не виноват. То, что никто не виноват, это не помогает. Ему нужно лекарство. А какое? Теперь тут, как мы уже упомянули, только что упомянули, Медраш говорит, Медраш Аба говорит, что трубление в шофар, конечно, это в первую очередь мицва, но она имеет особую духовную силу. Она меняет форму проведения суда от правосудия на милосердие. А это известно, что пройти по правосудию очень трудно, по милосердию намного легче. И это то, что Гемара говорит, что год, в котором не трубили, даже без вины, но не выходит хорошим. Потому что трубление в шофар и имеет большую духовную силу перевернуть суд от качества правосудия в качество милосердия. Как я уже говорил, пройти суд по качеству правосудия очень-очень трудно. Практически для нас невозможно. Только для особо больших людей, особо великих людей, которые во всем ведут себя как Бог велел. А по качеству милосердия проще пройти. А почему такие шофар меняет качество суда Бога? Почему? Ты Гемара в Рош ха-Шана нам говорит так. Омар Рабабу, говорит Рабабу, лома тейким бешей фаршагаем. Почему Рош ха-Шана? Мы трубим из рога барана. Кдейше эске лохэм акейдас ницхок бен Авраам, чтобы я вам вспомнил, как Авраам был готов принести в жертву Ицхока, и вместо Ицхока Авраам принес жертву барана. Поэтому трубит Рош ха-Шана из рога барана. То есть трубление в шофар напоминает перед Богом великую заслугу еврейского народа, как наш праотец самоотверженно был готов принести своего сына в жертву. И он самоотверженно подчинил свои личные чувства и личные желания приказу Бога. И это качество есть у всего еврейского народа. Подчинять наши сиюминутные желания приказам Бога. Это качество есть у всего еврейского народа. Заслуга Авраама, заслуга Ицхака имеется у всего еврейского народа подчиняться приказам Бога. И эта заслуга переводит мир, переводит суд в этот день на другую форму. Из качества суда и качества правосудия на качество милосердия. Послушайте. Да, вопрос, но вопрос остается. В шаббат. Шаббат ведь мы тоже не трубим в шофар. А все-таки Тосафот приводит от большого человека, что суд выходит хороший. Почему? Трубления в рог не было. Так что смягчает форму суда? Трубления в рог не было. Рабби Симха объясняет так. А почему не трубишь в рог, когда Рош ха-Шана выпадает на шаббат? Почему? Мудрецы так установили. А почему мудрецы так установили? Почему? Потому что все обязаны трубить шофар. Не все умеют и знают. Может быть, кто-то пойдет к специалисту учиться, как правильно трубить, а пока он принесет 4 локтя по улице и нарушит запреты шаббата. Рабби Симха говорит на это так, что наши мудрецы Торы которые отменили трубление в шафар, они вели себя относительно Бога, как два любящих один другого друзья. Каждый думает о другом еще больше, чем о себе. Для нас очень важно трубление в шофар, чтобы суд был смягчен. Но перед Богом очень дорого наше соблюдение субботы, чтобы никто даже по ошибке не нарушил субботу. Мудрецы знали, что трубление в шофар смягчает форму суда. Но они вместе с тем знали, насколько суббота дорога Богу, и соблюдение ее дорого Богу. И они как два любимых друга, каждый думает о друге еще больше, чем о себе. И они сказали так: будь с нами, что будет, какой будет суд, смягченный или не смягченный, нам не так важно. Лишь бы суббота, которая так дорога Богу, не была никем нарушена, даже по ошибке. Нам самое важное, что то, что важно нашему другу Богу, Бог с еврейским народом, как два любимых друга, то, что важно Богу, чтобы никогда никто не нарушил субботу, даже по ошибке. А что будет с нами, какой будет суд, в смягченной форме, не смягченной, это нам менее важно. Так это решение мудрецов Торы, представителей еврейского народа, было принято перед Богом. Тоже как большая самоотверженность для Бога. И она была принята так же, как самоотверженность нашего праотца Авраама, который был готов принести в жертву своего сына. То, что мудрецы Торы были готовы на это, думать о том, что приятно Богу, а не то, что удобно для нас, это тоже большая самоотверженность. Это большое качество еврейского народа. Самоотверженность для Бога. И это заслуга смягчает суд и переводит его из формы правосудия в форму милосердия. Так что значит принять царство Бога на практике? Принять царство Бога — это принять по нашему желанию. Мы рады, то, что Бог царствует над нами. И мы с радостью работаем над собой, чтобы подчинять наши желания и наши привычки приказу Бога. Кто-то в этот момент более совершенный, кто-то менее. Но мы принимаем на себя работать над нами, работать над нами качествами, над нашими привычками. И чтобы мы вели себя соответственно желаниям нашего царя Бога. Это значит понятие царства Бога. Это очень, очень интересный комментарий Рав Мейер Симхе из Двинска. Смотрите, Твиту и в Рош ха-Шана не принято говорить. В Йом-Кипур мы говорим. 10 дней в Рош ха-Шана, и во второй день тоже не принято говорить. Второй день тоже не принято говорить. Твиту мы говорим перед Рош ха-Шана. Мы говорим перед Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Мы говорим Йом-Кипур, день посвящен Твиту. А в Рош ха-Шана не принято. Тут был вопрос на экране: может ли человек, который нарушил карет, исправиться? Конечно, любого человек, который что-то нарушил. У Бога открыта рука принимать человека, который хочет и готов исправить себя. У Бога рука открыта принять тех, кто возвращается к нему. И это удивительно. То есть даже если человек что-то нарушил и нарушал, всегда у Бога есть открывается. И если человек действительно хочет исправить, то Бог принимает его. Это должно быть действительно внутреннее серьезное решение. Вера в Рош ха-Шана видуй, да, имеет в виду наше прегрешение перед Богом. Вера в Рош ха-Шана. Мы, да, упоминаем. Вера в Рош ха-Шана есть длинный свихот, наиболее длинный. Вера в Рош ха-Шана, да, Рош ха-Шана. Мы не говорим о грехах. А вообще-то, по сути дела, то, что мы принимаем на себя царство Бога, можно сказать, что это как начало новый век, нового пути. И идти по путям Бога, то, что Бог хочет. Известно. Что такое чува? Чува это состоит из двух частей. Сожаление о прошлом и принятие на будущее. Сожалеть о прошлом, что мы в чем-то нарушали приказы Бога. И принятие на будущее, впредь вести себя, не нарушать, выполнять то, что Бог велит. Есть еще мицва, как пишет Рамбам, сказать это устами. Сказать устами перед Богом. Что я сожалею о том, что я делал то-то, то-то, и применяюсь я дальше, так дальше не поступать. Это он должен сказать только перед Богом. Никто другой не должен это знать. Ведь у каждого еврея есть прямая связь с Богом. У каждого человека. Каждый человек может говорить с Богом. И можно... Не нужно посредника. Каждый имеет прямую связь с Богом. Интересный вопрос. А с чего? На чем концентрировать внимание? Когда человек хочет что-то исправить. На прошлом, на нарушениях и сожалении об этом. Или на будущем новом пути, к которому он собирается идти. На чем концентрировать внимание? Вопрос? Рабейну Гейна, великий Рабейну Гейна, автор Шары и Чува. Про него говорят, написал книгу про Чуву. Говорят, как говорят про него, он профессор по вопросам Чувы. То есть очень великая книга Шары Чува. Он пишет об этом очень интересно. Он говорит так, что если человек один раз оступился и нарушил что-то, что он никогда обычно не нарушал, в таком случае он должен концентрировать внимание, сожалеть о прошлом. Как жалко, что я оступился и нарушил. И тогда, когда повернется подобный случай, что может оступиться, он про себе скажет. Я же так переживал, мне было так больно за это. Я удержусь. Это если случай одноразовое нарушение. Того, что человек всегда выполнял и не нарушил. А если человек хочет поменять свое поведение в будущем, вести себя иначе, чем он себя вел, вести себя лучше, в таком случае центральное внимание должно быть о будущем. Построить новое светлое будущее. Продумать, укрепить свои духовные силы, думать о том, как он будет себя вести, как надо потом. Не стоит тогда слишком думать о прошлом, потому что это как болото может его затянуть обратно. Думать о будущем, планировка, как он будет в этом поступать, как в этом. Только я говорю, что я совсем не имею в виду фантазии, я имею в виду реальность, что человек действительно принимает решение, планирует поменять свое поведение. И это центрально. Самое главное – это наше будущее. Построить новое, хорошее, светлое будущее. Понятно, что человек должен быть реалистом. Есть действие, что человек хозяин над собой, прекратить одноразово. И вести себя по-другому. А есть ситуации, в которых это не так просто менять самого себя быстро, сразу же. Как говорят, человек должен иметь терпение ко всем и к самому себе тоже, к своим качествам. Я вас спрашиваю, человек, который привык сердиться, если он придет, встанет перед Рошана и заявит: с этого момента я никогда больше не буду сердиться. Скажите, вы принимаете это всерьез или нет? Мне кажется, что это всерьез не принять. А вот если человек продумает, как работать над качеством гнева, как его изменить, смягчить, повернуть, направить. Это что-то другое. Человек скажет: я начинаю обращать внимание на это качество, которое очень плохое, и оно мне мешает, и я принял решение его это исправить. Но, как говорят, не сразу Москва строилась. Я принимаю на себя работать над этим. И есть пути работы. Читать книги о вреде. Насколько гнев порции. Профессор Салантер говорил, что когда человек повторяет отрывки от наших мудрецов, в котором говорится о каком-то качестве, которое, например, вредит человеку, и повторять это с чувством много раз, это входит в сердце и влияет, и меняет настрой человека, его отношение к этому. Это путь так, путь. Это совет Раби Сол Салантера. Прямо написано в Талмуде. Тот, кто сердится, если он мудрый, мудрость убегает от него. А никто не хочет, чтобы мудрость от него убегала. Все будет повторять с чувством. Тогда это может влиять. Или, например, человек привык болтать все, что он хочет. А есть запреты говорить о другом еврее плохой. Не поменяешь в один момент. А вот если человек говорит: я берусь работать над этим качеством и начинаю учить книгу Хафец Хаим. И, например, я устанавливаю себе какие-то 2 часа в день, что я гарантирую, не буду говорить плохое ни о каком другом еврее. Это уже что-то серьезное. То есть работать можно всегда. Но надо быть реалистом относительно своих качеств и пути работы над ним. Изменять себя-то можно. И в Рош ха-Шана, это перед Рош ха-Шана и Рош ха-Шана, это дни, что человек может себя изменить. По большому счету, принятие Царства Бога означает принять на себя, стараться, чтобы все будущие наши действия соответствовали приказам нашего царя, приказам Бога. Ну, если у кого-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное, Квод ха-Рав. Есть вопросы. Сейчас Виталь спрашивает: надо ли в эре Рош ха-Шана, канун Рош ха-Шана, в исповеди в виду и подразумевать свои нарушения за этот год или нет?
Эрев Рош ха-Шана, как и другие дни, мы, да, говорим исповедь. Человек может что-то сказать конкретно, что он делал нехорошо, и как он собирается это исправить. Эрев Рош ха-Шана, да? А в Рош ха-Шана мы занимаемся, как я уже сказал, принятием Царства Бога и планами о светлом будущем.
Кодара, спасибо. Есть еще вопрос. Меня спрашивает здесь человек в Ютубе. Можно ли поклясться, что будешь ходить на урок, чтобы помогли свыше?
Послушайте, можно или нельзя? Трудно сказать. Но я бы в наше время этого бы не советовал. Лучше сказать без клятвы. Твердое решение, но без клятвы. И, блин, это без обета. Я принимаю на себя решительно начать ходить на урок. Потому что принять клятву – это опасно. Потому что, а что будет, если он нарушит? Будет еще нарушение клятвы. К сожалению, в наше время серьезность человека в его клятвах очень слаба, к сожалению. Поэтому поможет это или нет, я не знаю. Но если он нарушит, будет еще нарушение клятвы. Лучше принять на себя твердое решение и, блин, это без обета. Но твердое свое решение надо выполнять. Без клятвы. Надо быть серьезным в своих словах и обещаниях. Без клятвы. Человек должен быть правдивым. Он что-то решает. Это решение.
Спасибо, Кударав. Елена спрашивает, можно ли в Рош ха-Шана просить личные просьбы?
Обсуждается эта тема. Наверное, вы слышали, есть разные мнения. В Зоре приводится, Тапхайм Воложина зацал приводит. Что-то как-то некрасиво. В Зоре есть довольно острое выражение об этом. Я поясню это сравнение. В Рош ха-Шана мы проводим торжественную коронацию Бога. Представим себе, организуется торжественная коронация. Один говорит, я подготовлю эту часть. Это говорит, эту. Приходит один и говорит, а я хочу мороженое. Как-то не соответствует духу и атмосфере, вы понимаете? Я писал Заранта, приводит, что можно. И поски говорят, что можно. Вопрос, нужно ли и соответствует ли это атмосфере. Можно. А если кто спросит, а мы же знаем, что в этот день решается наша судьба на будущий год. Что же с нами будет? Ответ такой. Тот, кто действительно принимает Царство Бога как надо, с полным сердцем и с чувством, у Бога особое отношение к тем, кто принимает его царство с чувством и решительностью. Раз у Бога такое особое отношение к этому, то и Бог пошлет этим людям хороший год. Даже без личных просьб.
Спасибо большое, Кударав. Хая спрашивает, если Всевышний не позволяет сделать отрубление правильным, Значит ли это, что Всевышний не пересаживается на трон милосердия?
Так выходит по объяснению Рамея Симха этого Мидраша. То есть суд идет больше по качеству правосудия.
Спасибо, Подарав. Елена еще задает вопрос. Могут ли евреи, получившие наказание карет, получить прощение и вернуться ко Всевышнему?
Конечно, могут. Это обычно. Любой человек, дорога ему обратно. Бывают люди, которые нарушают карет. Но они действительно принимают решение вести себя иначе. Бог принимает их. Они могут все исправить. И могут еще вырасти большие цадыки. Я хотел только сказать, что многих из наших русскоязычных, которые когда-то нарушали, например, шаббат. Шаббат, нарушение шаббата есть и карет. И полагается через земной суд смертная казнь. Но очень возможно, что у многих из них это нарушение, когда они не знали про Тору, большая вероятность, что это было как нарушение бешогейк, нечаянно, не зная про то, что Бог это запретил. Даже те, кто слышали, что евреи в субботу не делают работу. Ну, хорошие обычаи не делают работу. Но то, что это строгое нарушение с каретом, запретом карета, смертной казни, возможно, что многие об этом не знали. И поэтому отношение к нарушению тех людей, что не знали, понятно, более мягкое и более легкое в исправлении. Но даже и тот, кто зная и сознательно нарушил, тоже может исправить. И у Бога открыта дверь тем, кто хочет к нему вернуться. Тот, кто хочет вернуться с полным сердцем, у Бога дверь открыта. Я только сказал, что те, которые не знали про Тору, даже если знали, что евреи религиозные не работают в субботу, вполне возможно, что это было их нарушение. Было как шогейк, нечаянно. Они не знали, что это строгий запрет, запрет карет. Не знали. Это написано в Геморе Шаббат. Это не мои слова. Но это написано в Геморе Шаббат. В главе Хаугадол. Гемора об этом говорит.
Спасибо большое, Квадарав. Люба спрашивает, спасибо за урок. У меня больные ноги, мне тяжело долго стоять на ногах. Какие части молитвы Рошана я могу сидеть?
В принципе, то, что надо стоять, это молитва стоячая. Так вопрос, насколько у вас есть возможность? Если есть возможность, надо постараться стоять. А если физически нет возможности, так нет. Человек делает то, что у него возможности. Шмонаэсрей, вообще-то есть утренняя молитва и мусав. Мусав Рошана, наверное, наиболее длинная молитва, амида в течение всего года. Это уже вопрос, какие ваши возможности. Бог не требует от человека больше его возможностей. Еще вопросы?
Да, спасибо, Кударав. Вот еще вопрос. Какие ты или Наталья спрашивает, читать на Рош ха-Шана?
Рош ха-Шана вообще весь Тейлим хорошо читать. Есть люди, которые можно читать сначала, и сколько человека выходит. Некоторые прочитывают весь Тейлим Рош ха-Шана. Это уже все Тейлим хорошо. Вот видите, есть что-то особое в каждом отрывке, в каждом капитуле, но весь Тейлим хорошо читать.
Квадорав, спасибо большое. Эстер спрашивает, нужно ли в Видуе вспоминать то, что делали еще до Чувы? Или считается, что Чува уже это покрыла все?
Послушай, когда человек делает Чуву, он должен это вспомнить. Сказать перед Йом-Кипур в Йом-Кипур. А в следующий Йом-Кипур он совсем не обязан это упоминать. Хочет, он может, но не обязан. Иногда наоборот, лучше концентрироваться на теперешнем. И когда человек делает чуву, Бог его принимает, он должен это сказать перед Йом-Кипур, Йом-Кипур, а дальше в будущем он не обязан это делать. Еще вопросы?
Одну секунду, Подарав, мы сейчас посмотрим вопросы. Если кто-то хочет задать устно, пожалуйста, можно сейчас поднять руку, сейчас время спрашивать. Смотрим здесь. Нет, пока много пожеланий, хорошего года и записи.
Ну, Барух Ашем, я тоже передаю всем пожелания хорошего года и записи в книгу жизни, чтобы мы... Говорят, что в Рошана каждому дают, передают функцию, решают на будущий год, какие силы ему дают, чтобы делать хорошие дела. У каждого есть своя функция в этом мире. Что Бог дал нам силы и передал нам возможность делать много хорошего в будущем году. И мы, что мы были инструментом для хорошего. Какие еще вопросы?
Квадорав, я сейчас смотрю. Был вопрос, если человеку напоминают о его грехе, хотя человек сделал чуву, значит ли это, что его не простили?
Не совсем не значит. Это значит только совсем не значит. По-настоящему в Гемаре написано, что тот, кто вернулся, не надо упоминать его грехи. А то, что кто-то это поступает не так, это его проблема. А человек, который это слышит и принимает спокойно, пусть это так и будет ему эти неприятности, прощение грехов, и чтобы было все к хорошему.
Спасибо большое, Квадорав. А есть, вот спросила здесь, я смотрю, еще, кажется, это Наталья, да. А вот хотя бы во второй день можно все-таки по всем мнениям личные просьбы вставлять?
Я не знаю разницы между первым и вторым. Еще раз, можно, можно. Можно. Можно просить. В чем вопрос? Можно? Человек может просить просьбу у Бога.
Татьяна подняла руку. Татьяна, пожалуйста, включите вам микрофон.
Спасибо, дорогой Квадорав. Такой у меня вопрос. Нужно ли ему, имеет ли эту важность рассказать про свои какие-то недостатки, грехи вслух кому-нибудь, например, ну не знаю, кому, или это только между тобой и Богом?
Между человеком и Богом.
Только, да?
Да, нет никакой необходимости. И даже лучше, если это никто не знает, лучше всего не рассказывать. Если человек хочет понять, как ему это лучше исправить, как он может это сделать лучше, он может посоветоваться с раввином. Но рассказывать он никому не должен. Только Богу. И тоже один раз сказал, может, больше, но только Богу. Больше никто, никому не надо рассказывать.